Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Полуостров Крым. Город Ялта. Время кино. Со смесью ностальгии, стыда и отчаяния слушается сегодня подобная программа. Но из истории ее не выкинешь. Так было.
Как о йеменцах говорят, что это дети солнца, я точно так же сказал бы о Ялте. Это дети солнца. Они верят во все светлое, потому что они живут во всем светлом. Ялта – это совершенно сказочный город, в котором человек просто по определению не может быть плохим.
Запах тархуна, который разливали в беседке на набережной, или запах письменного стола Чехова, или запах вот этой кипарисной аллеи.
Время кино.
Сейчас в Москве вы можете любого старого актера спросить, что такое ялтинская киностудия, гостиница «Рианда». Ностальгически может человек даже забыть.
1908 год. Французская кинофирма «Патэ» впервые снимает в Ялте видовые фильмы. 1911 год. Ханжонков снимает большой исторический фильм «Оборона Севастополя». Осенью этого же года фильм был показан царю Николаю II в Ливадии. 1917 год. Акционерное общество «Ханжонков и компания» открыло летнюю киносъемочную базу в Ялте. 1919 год. По декрету, подписанному Лениным, киноателье Ханжонкова и Ермольева были национализированы. Создана единая государственная ялтинская кинофабрика.
В 1917 году осенью в Ялту стали поступать очень тревожные слухи о событиях в Москве. Ханжонков это все воспринимал очень тревожно, потому что основу он оставил в Москве. То есть ялтинская киностудия планировалась как дополнение к московской базе. К этому времени он на Житной построил у Калужских ворот, там, где сейчас Октябрьская площадь, лучшую в Европе кинофабрику. Дела в Ялте были напрямую зависимы от того, как происходили дела в Москве. В Москве оставалась Антонина Николаевна с двумя детьми. Это тоже было страшно, потому что сын Ханжонкова родился в 1901 году, и эти события тоже был призывной возраст. А в марте 1918 года и большевики, за ними Деникин, объявляют всеобщую мобилизацию. И, в принципе, вся кинообщественность, наши звезды, наши актеры стали съезжаться в Ялту. В принципе, они ехали к Ханжонкову, потому что к этому времени Ханжонков построил ателье. Несмотря на то, что власть в Ялте, как и в Крыму, менялась около 10 раз, там были и немцы, там были и добровольческая армия, там были большевики, там были зеленые. Крейсеры обстреливали город. Рабочие, которые строили Ханжонковскую фабрику, они предлагали ему переселиться к ним в район Массандры. Там было все-таки безопаснее. Ханжонков оставался рядом со своей фабрикой. Деньги поступали неравномерно, нерегулярно. Их привозили с Ростова-на-Дону, с других кинопрокатных точек Ханжонкова, потому что он сумел в России создать систему по районной продаже и проката фильмов. То, что потом было взято на вооружение советской властью.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Полуостров Крым. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 ноября 2002 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Полуостров Крым, город Ялта, время кино.
Почему-то вспомнилось лето, точнее детство. Вокзал, понимаешь, такое приятное воспоминание. Лето, вокзал, детство. Значит, едем с родителями на море. В вагоне много всего интересного и важного. Все открывается, откидывается, верхняя полка. Но ты вспомни, вот чай в поезде. Вкус не помню. Но где еще в жизни чай с подстаканником? А сахар, вспомни, такая твердая, маленькая, приятная пачечка, в ней два кусочка, а на бумажке нарисован локомотив и вагоны, а небо какое-то красное, и видно, что локомотив просто летит. Поезд ночью идет, стучит, ты спишь. Только остановился, даже в поле затих. Ты проснулся, и тишина неприятная такая. А как только поезд пошел, медленно, еще огни так ярко и резко на секундочку освещают купе неприятно. Но только поезд разошелся, застучал, ты уснул.
В Ялте практически постоянно чувствую какую-то ностальгию о чем-то светлом. Я сразу стал вспоминать своих родителей, когда они улыбались друг другу, улыбались мне и моему брату. Город детства для многих людей, которые живут в России.
Кажется, это место называется Золотой берег. Моя мама с приятельницей, и я и сын этой приятельницы. Мы примерно одного возраста. И мы почему-то сидели на каких-то больших таких олени, по-моему, скульптуры такие идиотские. Верхом внизу была танцплощадка, и наши две мамы танцевали, а значит, мы наблюдали. Вот это что-то мне врезалось в память.
Я море не видел до этого. А потом мы на море приехали, что-то не помню, как приехали, помню только скука страшная. Одни взрослые, жара. Родителям нравилось. В кафе, рестораны, а мне-то до всего до этого. О, кстати, вспомнил такое яркое воспоминание о юге из детства. Перед глазами асфальт, пыль, трава сухая, фантики, бумажки, коленки мои разбитые в зеленке и сандалики с потертыми дырчатыми носами. Сандалики помню свои, потому что скучно было. Я ходил, под ноги смотрел.
Ялта ассоциируется прежде всего самым теплым и самым приятным чувством детства, которое ждешь год, потому что, в общем-то, подавляющее большинство моих сверстников с родителями проводили летнее время в Ялте. И когда я взрослел, учась в Несинской школе, я прекрасно дал себе отчет, что Южный берег, по крайней мере, колоссальная точка для будущего самовыражения, если так можно сказать. Я имею в виду, прежде всего, дворцы, Чеховский театр, все эти музеи, квартиры, особняки бесконечные и так далее. То есть это уже где-то в 13 лет, в 14 сформировалось просто как абсолютно явное желание быть в Ялте уже не как курортник, а как игрок.
И удивительное. Человек, у которого нет детских курортных воспоминаний, увидит в ней восточный город с неожиданной архитектурой начала века, настоящую жемчужину русского архитектурного модерна. Так видит Ялту художник Никола Самонов, оформитель фильма «Дневник его жены» русского кино в 1999 году, снятого на тогда еще украинской ялтинской киностудии.
Ялта от набережной, от пирса, от моря поднимается наверх очень высоко. Где-то даже совсем наверху есть совершенно замечательные дома с прекрасными садами, со старинными какими-то старыми деревьями. И какого-то такого замершего времени, то есть вот именно для кино, например, это совершенно уникальный объект. Очень много домов, особняков, клиник, скажем, начала века, про которые я совершенно не знал, и они совершенно перевернули мое представление о Ялте, и там это вообще потрясающе правильно организованный модерновый город. Русский модерн оказался в Ялте очень таким свободным. Ни в Петербурге, ни в Москве такого модерна нет, вероятно, потому что это юг, и разнообразная текучесть там очень подходит к озеленению, то есть к кипарисам и якобы пиниям, то есть там не пиния, а лепская сосна растет, вот, которая вся наклонена на северо-восток, к этому самому плющу, забирающемуся на деревья. Крым – это ханство татарское в какой-то период, и русские архитекторы очень правильно подхватили эту татарскую тему, которая там возникает. Сама собой, кажется, что так и должно быть, вероятно. Когда в Крыму жило много крымских татар, это было актуально и правильно. Такой стиль модерн, возникший как иллюстрация для «Тысячи одной ночи», вот таких домов много, скажем, в Семеизе, да, и в том же Мисхоре.
С эпохой русского модерна связано рождение русского кинематографа. Он начинался в Ялте, а основал его офицер и джентльмен Александр Ханжонков. Рассказывает историк кино Валентина Рогова.
Он пришел в кино в России уже официально с созданием своих студий, со съемочными площадками, с первыми хроникальными игровыми лентами в 1908 году. Мы запоздали с Европой и Америкой на 10 лет. Тем не менее, фантастически короткий срок, практически к 2014 году была создана русская национальная кинематография. Ханжонков создал великое детище русского немого кино, русскую психологическую кинодраму. В 2016 году было принято решение строить русский Голливуд в Ялте, в Крыму. Почему? Потому что к 2015 году центр американской промышленности переместился из Нью-Йорка в Голливуд. Практически независимые кинопредприниматели выиграли войну с монополиями США. И Ханжонков решил пойти по этому же пути. Круглый год солнце, тепло, аналог русского Голливуда. Так он появился в Ялте. Строил он там павильон на Иудской улице. Это стало основой в дальнейшем ялтинской кинобазы.
год. Французская кинофирма «Патэ» впервые снимает в Ялте видовые фильмы. 1911 год. Ханжонков снимает большой исторический фильм «Оборона Севастополя». Осенью этого же года фильм был показан царю Николаю II в Ливадии. 1917 год. Акционерное общество «Ханжонков и компания» открыло летнюю киносъемочную базу в Ялте. 1919 год. По декрету, подписанному Лениным, киноателье Ханжонкова и Ермольева были национализированы. Создана единая государственная ялтинская кинофабрика.
В 1917 году осенью в Ялту стали поступать очень тревожные слухи о событиях в Москве. Ханжонков это все воспринимал очень тревожно, потому что основу он оставил в Москве. То есть ялтинская киностудия планировалась как дополнение к московской базе. К этому времени он на Житной построил у Калужских ворот, там, где сейчас Октябрьская площадь, лучшую в Европе кинофабрику. Дела в Ялте были напрямую зависимы от того, как происходили дела в Москве. В Москве оставалась Антонина Николаевна с двумя детьми. Это тоже было страшно, потому что сын Ханжонкова родился в 1901 году, и эти события тоже был призывной возраст. А в марте 18 года и большевики, за ними Деникин, объявляют всеобщую мобилизацию. И, в принципе, вся кинообщественность, наши звезды, наши актеры стали съезжаться в Ялту. В принципе, они ехали к Ханжонкову, потому что к этому времени Ханжонков построил ателье. Несмотря на то, что власть в Ялте, как и в Крыму, менялась около 10 раз, там были и немцы, там были и добровольческая армия, там были большевики, там были зеленые. Крейсеры обстреливали город. Рабочие, которые строили Ханжонковскую фабрику, они предлагали ему переселиться к ним в район Массандры. Там было все-таки безопаснее. Ханжонков оставался рядом со своей фабрикой. Деньги поступали неравномерно, нерегулярно. Их привозили с Ростова-на-Дону, а с других кинопрокатных точек Ханжонкова, потому что он сумел в России создать систему по районной продаже и проката фильмов. То, что потом было взято на вооружение советской властью. Только к осени 19-го года в Ялту приехала Антонина Николаевна с детьми. Это было очень трудное время, потому что звездные часы Деникина уже прошли. Ханжонков стоял перед очень жестким выбором. В 42 года он стал абсолютно нищим, потому что в августе 19 года был издан декрет о национализации всей кинопромышленности на территории Советской России. Ялтинская студия, естественно, тут же была национализирована, ханжонковская, и переименована в ателье «Красный Крым».
События в Ялте 18-19 года описаны в фильме Никиты Михалкова «Раба любви». Уехал за границу, но, впрочем, довольно скоро вернулся в Россию. Рассказывает историк кино Валентина Рогова.
Ханжонкова приглашает студия «Пролеткульт». И через полгода он попадает под советский суд. Он его оправдывает. Но Ханжонков становится лишенцем и вынужден покинуть Москву. А в это время его фабрики, киностудии передаются из рук в руки акционерным обществом. Это период НЭПа. На них снимается советская классика. Ханжонков, решая дилемму, погибать от голода или ехать в Ялту, семья Ханжонковых едет в Ялту. Когда они приезжают туда, лишенец Ханжонков не получает никакой работы на фабрике. Конечно, ялтинский период, советское похмелье, было очень трудным для Ханжонкова, потому что практически 10 лет он посвящает тому, чтобы восстановить себя в правах и добиться опубликования 96 страниц текста машинописных по истории русской кинематографии в обстановке абсолютнейшей травли со стороны советской критики. И на глазах у Ханжонкова происходит абсолютный развал. То есть то, что он создал за 8 лет, или 10 лет, если включая ялтинский период, оно приходит в такой упадок, что в 40-м году Михаил Ром, Григорий Александров, Фридрих Эрмлер, Артур Цвет нашей кинематографии, братья Васильевы пишут отчаянное письмо Сталину, что все. Кино, грубо говоря, в СССР нет. И в 40-м году, когда уже шла Вторая мировая война, 24 августа наше Политбюро принимает решение в течение 4 месяцев разместить в банках Германии, США и Швейцарии свыше 40 миллионов рублей на закупку киноаппаратуры, оборудование киностудии и прочую необходимую продукцию. Потому что, безусловно, Сталин всегда понимал, что такое кино – это важнейшее искусство.
Советская история ялтинской киностудии была такова. Слово директору киностудии Валерию Пендраковскому.
До войны эта студия была базовой студией для обучения национальных кинематографий. Работали грузинские кинематографисты, среднеазиатские. Здесь снимались татарские фильмы. В 1936 году ялтинская кинофабрика была передана студии «Союздетфильм». И так она была и во время войны, и сразу после войны. А потом началась чехарда. Киностудия оказалась под началом Мосфильма. Мосфильм сразу собложил довольно большие деньги, и студия пошла вперед. Здесь было снято много сказок. Руслан Людмила здесь снимался. После этого этапа осталось даже много строений. Студия была в начале 60-х годов. Была передана украинскому госкино и стала на украинское подчинение. Я могу вам честно сказать, это был не самый замечательный период в жизни студии. До того незамечательный, что в начале 60-х годов коллектив студии написал открытое письмо Фурцевой. И студию буквально за один день передали из подчинения Украины опять центральных киностудий имени Горького. Она стала филиалом киностудии имени Горького и благополучно жила. До 1986 года был самый замечательный период в студии, когда она снимала в год, каждый год 4 фильма своих собственного производства, а то и 5. И здесь обслуживалось до 70-100 картин в год. Можете представить, что это такое было. Недаром здесь стала строиться Южная база кинематографии СССР. Это памятник из железобетона до сих пор украшает, в кавычках, Ялту со стороны въезда. То есть это такой памятник социалистическому размаху. Но в 91-м году все развернулось на 180, и опять киностудия оказалась на Украине. Все же повторяется в истории. В 98-м году обратились к старшему брату, и старший брат стал помогать.
Сейчас Ялтинская киностудия – собственность и России, и Украины. Гибрид и государственной, и частной собственности. Говорит директор студии Валерий Пендраковский.
Я чем занимаюсь? Одной рукой я держу частный капитал, а другой стороны какие-то государственные интересы, пытаюсь их совместить. Как у «Адской пленницы» есть кадр, когда на встречу автомобилем чащимся выходит троица, и Вицин одной рукой держится за балбес, а другой за бывалого. И, значит, в изнеможении падает. Да, вот примерно я, когда с одной стороны у меня, значит, частный инвестор, с другой стороны необходимость кино снимать.
Гибридом, порожденным временем, выглядит и является не только Ялтинская киностудия, рассказывает художник Никола Самонов.
Все хорошие дома заняты под какие-то здравницы советские, которые сейчас влачат довольно убогое существование, и все наперебой приглашают жить у нас, и вот, значит, мы вас будем кормить, поить и спать укладывать. Для, конечно, съемок там совершенно раздолье. Туда надо зайти, в эти самые санатории и детские поликлиники, перекрасить их и, пожалуйста, вперед снимай. Сейчас стены помазаны чем-то голубеньким таким, потолки тоже помазаны голубеньким, желтеньким. Я уж не знаю, может, это украинское влияние. Еще, да, я помню какой-то потолок с таким фризом из раков, очень смешно. И вот эти раки были розовые. Ну ничего, вполне себе шик.
О времени и городе Ялта говорит журналист Андрей Сандлер.
Мы, побывав в Ялте в 2002 году, во многом испытали те же ощущения, которые испытывали люди, которые приезжали туда отдыхать тогда, когда это была всесоюзная здравница. Санатории, все дома отдыха, они все сохранились. Мало того, что они сохранили свои названия, они сохранили еще и какую-то внутреннюю атрибутику. Вот наиболее ярким, на мой взгляд, этому подтверждением является Ялтинский троллейбусный парк, в котором, к своему величайшему удивлению, мы обнаружили и бюст Ленина, и огромные транспаранты с социалистическими лозунгами, призывающими к более качественному обслуживанию пассажиров.
Счастье подстерегу, но удалялся залитый светом тот шумный город на Крымском берегу. Ялта, где растет золотой виноград. Ялта, где ночами гитары не спят. Ялта, где так счастливы были с тобой, там, где солнце палит и целуя гранит, шумит прибой, морской прибой. Там, где солнце палит и целуя гранит, шумит прибой.
Далеко от Москвы.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы. Они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Полуостров Крым. Город Ялта. Время кино.
В 2000 году Ялтинская киностудия изменилась. Слово ее директору Валерию Пендраковскому.
Был очень тяжелый момент, когда людям невозможно было объяснить, почему старая студия должна уйти под воду, то есть закончить свое существование. Она и до сих пор еще числится на бумаге. Это студия государственная «Ялтафильм». На ней к тому моменту было 250 человек штата. Часть из них была уволена, часть осталась еще в штате. Они сидят без зарплаты на этом, существующем еще только на бумаге, предприятии.
Оператор Александр Филатов, который всю жизнь проработал на Ялтинской киностудии, сегодня трудится на Ялтинском кабельном телевидении, как и его коллега, дублер звука.
День в день с выходом на пенсию, на официальную мою, 6 лет тому назад, и сразу меня пригласили сюда на телевидение. Как раз и кинематограф кончился вместе с великой нашей державой.
Ну, сейчас я не знаю, как они выпрямляются, не выпрямляются, но я знаю, что половина помещений уже сданы в аренду и так далее. Как они выкручиваются из этого положения, это я не знаю.
Ялтинская киностудия почти не снимает сама, но позволяет работать другим. Возможно, самый известный российский фильм, сделанный здесь в последние годы, «Дневник его жены» режиссера Алексея Учителя. Фильм об эмигрантском периоде жизни и нобелевском лауреатстве Ивана Бунина. О специфике работы на Ялтинской киностудии рассказывают художник фильма Никола Самонов и режиссер Алексей Учитель.
Мы пробовали воспользоваться цехом реквизита, но потерпели фиаско. Пришлось собирать какие-то остатки мебели по образовавшимся знакомым, что было очень сложно, потому что там этого дела мало, и вообще, конечно, с реквизитом там швах просто. Художница предоставляла, собственно, свою мебель, которая у нее в доме, и познакомила нас с какими-то ялтинскими бабками, у которых еще можно было что-то такое найти.
То, что я вижу внешне, меня удручает. Но там работают замечательные люди, в частности, бригада осветителей, водители. Это все были работники Ялтинской студии, люди абсолютно не испорченные. Вот сидели работяги с утра, там, употреблявшие портвейн или еще что-то. Но каждый день они приходили как на спектакль своеобразный, потому что каждый день разыгрывалась некая сцена. Где-то недели через три один из них, там, бригадир, подошел, говорит, вот у нас есть просьба. Я говорю, какая? Вот мы хотим подойти, показывает на Андрея Сергеевича Смирнова, который играл Бунина, значит, взять автограф. Вот мы книжечку купили, показывают книгу Бунина с портретом. Я говорю, ради бога. Подходит и говорит: Иван Алексеевич, дай автограф, пожалуйста. И поскольку это было у него абсолютно искренне, а не придумано, я понял, что мы на каком-то правильном пути, раз это так его проняло, и они уже не разделяют, кто актер, а кто живой персонаж.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Полуостров Крым. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 ноября 2002 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Полуостров Крым. Город Ялта. Время кино.
Но у меня Ялта в первую очередь ассоциируется с запахами почему-то. Это было с детства, когда мы туда приезжали. Запах тархуна, который разливали в беседке на набережной, или запах письменного стола Чехова, или запах вот этой кипарисной аллеи. На южном берегу Крыма там, в общем, приблизительно одинаковый везде климат, но только в Ялте почему-то вот так пахнут кипарисы, или запах копченой курицы на рынке. Или запах после дождя в 6 утра, когда ты поднимаешься на гору, чтобы спуститься потом на фуникулёре и стоишь там, отдыхаешь, это все такое, пустая Ялта.
Замечательное зрелище, когда ты проплываешь над известными тебе уже домами, и они вдруг под тобой оказываются.
В Ялту путешественник попадает на троллейбусе, который идет 70 километров от самого Симферополя. Так приехал в город журналист Андрей Сандлер.
Машина, сконструированная чехами, специально для города Ялты. Если мне память не изменяет, 40 лет назад. Трясет неимоверно на кочках. То есть никакого намека на общение совершенно. Наверное, чехи его сконструировали специально по заказу какого-нибудь члена политбюро, который сказал, что в социалистическом обществе секса быть не может. Поэтому все его члены, едем в отпуск в Ялту, должны ехать молча. Ну вот я представляю, как мужики, вот прилетев на самолете в Симферополь, садились на этот троллейбус. И километров где-то 30 тщетно пытались завести какой-то разговор вот со своей спутницей. Наверное, прав был тот член политбюро, потому что факт, который случался после того, как они мучились там 30 километров, он их настраивал действительно на здоровый отдых. Они видели панораму Черного моря, красивый, классный город Ялту. Все то, что они видели, въехав в город, было вообще блаженством, потому что троллейбус там не может передвигаться быстро. Улицы очень тесные.
В этих узких улочках между дешевыми кофейнями и частными владениями, которые оплетены виноградом и глицинией, можно случайно увидеть здание Ялтинской киностудии. Говорит оператор Ялтинского кабельного телевидения Александр Филатов.
Вероятно, это место на Севастопольской, вот богом определенное для того, чтобы там была киностудия, а не какая-нибудь гостиница. Сейчас в Москве вы можете любого старого актера спросить, что такое Ялтинская киностудия, гостиница «Рианда». Ностальгически может человек даже заплакать. Ялтинскую киностудию любил весь кинематограф и до сих пор, мне кажется, любит, но сегодня сюда приехать снимать кино очень сильно дорого. Это граница, это таможня.
Крым уникальный по своим природно-климатическим особенностям полуостров. Горы и море, карстовые пещеры, сосновые и буковые леса, каньоны и широкие долины, просторные степи и заснеженные плато, тоннели и гроты, заполненные морем. И все это в пределах 100 километров от студии. В силу многообразия и живописности крымской кинонатуры, Ялтинская киностудия специализируется на производстве сложнопостановочных фильмов, исторических и приключенческих, фантастических и киносказок. Только на Ялтинской киностудии за 2-3 месяца съемочного периода можно, не выезжая из Крыма, создать на экране тропики и пустыню, Средиземноморье и Сибирскую тайгу, американскую Аризону и мусульманский Восток. Крым всегда был излюбленным местом для кинематографистов всего мира. Приезжайте к нам и вы. Ялтинская киностудия ждет вас.
Осенью 99 года, во время работы питерской съемочной группы над фильмом «Дневник его жены», Ялтинская студия выглядела так.
Было похоже все на, скажем, киностудию «Ленфильм» с этим ужасным двором, закаканным за мусором. Абсолютно стандартное советское пространство, закрашенное какой-то отвратной масляной краской, такой неопределенного цвета.
Рассказывал художник Никола Самонов. В 2000 году Ялтинская киностудия изменилась. Слово ее директора Валерию Пендраковскому.
Был очень тяжелый момент, когда людям невозможно было объяснить, почему старая студия должна выйти под воду, то есть закончить свое существование. Она и до сих пор еще чистится на бумаге. Это студия государственная «Ялта-фильм». На ней к тому моменту было 250 человек штата. Часть из них была уволена, часть осталась еще в штате. Они сидят без зарплаты на этом, служащим еще только на бумаге предприятии.
Оператор Александр Филатов, который всю жизнь проработал на Ялтинской киностудии, сегодня трудится на Ялтинском кабельном телевидении, как и его коллега, дублер звука.
День в день с выходом на пенсию, на официальную мою, 6 лет тому назад, и сразу меня пригласили сюда на телевидение. Как раз и кинематограф кончился вместе с великой нашей державой.
Ну, сейчас я не знаю, как они выпрямляются, не выпрямляются, но я знаю, что половина помещений уже сданы в аренду и так далее. Как они выкручиваются из этого положения, это я не знаю.
Ялтинская киностудия почти не снимает сама, но позволяет работать другим. Возможно, самый известный российский фильм, сделанный здесь в последние годы, «Дневник его жены» режиссера Алексея Учителя. Фильм об эмигрантском периоде жизни и нобелевском лауреатстве Ивана Бунина. О специфике работы на Ялтинской киностудии рассказывает художник фильма Никола Самонов и режиссер Алексей Учитель.
Мы пробовали воспользоваться цехом реквизита, но потерпели фиаско. Пришлось собирать какие-то остатки мебели по образовавшимся знакомым, что было очень сложно, потому что там этого дела мало, и вообще, конечно, с реквизитом там швах просто. Художница предоставляла, собственно, свою мебель, которая у нее в доме, и познакомила нас с какими-то ялтинскими бабками, у которых еще можно было что-то такое найти.
То, что я вижу внешне, меня удручает. Но там работают замечательные люди. В частности, бригада осветителей, водители. Это все были работники Ялтинской студии. Люди абсолютно не испорченные. Вот сидели работяги с утра, там, употреблявшие портвейн или еще что-то. Но каждый день они приходили как на спектакль своеобразный, потому что каждый день разыгрывалась некая сцена. Где-то недели через 3 один из них, там, бригадир, подошел, говорит: вот у нас есть просьба. Я говорю: какая? Вот мы хотим подойти, показывает на Андрея Сергеевича Смирнова, который играл Бунина, значит, взять автограф. Вот мы книжечку купили, показывают книгу Бунина с портретом. Я говорю: ради бога. Подходит и говорит: Иван Алексеевич, дай автограф, пожалуйста. И поскольку это было у него абсолютно искренне, а не придумано, я понял, что мы на каком-то правильном пути, раз это так его проняло, и они уже не разделяют, кто актер, а кто живой персонаж.
Саунд-дизайнер фильма «Дневник его жены», пианист Алексей Гриболь и пианистка Полина Осетинская неоднократно давали концерты в Ялте в 90-е годы, в том числе на кинофестивалях.
В доме у Чехова мы устроили вечер с Десятниковым и с виолончелистом Олегом Ведерниковым. Мы играли на инструменте, который Чехову подарил Рахманинов. В этот день, я как сейчас помню, очистилось абсолютно все пространство. Был ясный солнечный день, это был январь, это было 20 градусов тепла.
У меня вообще ощущение Чехова очень живое. В любом месте, к которому Чехов имел отношение, никогда не возникает ощущение какой-то скучности или мертвости, или чего-то застывшего. Может быть, в Ялте его дух сохранился именно в доме. Почему-то вот кажется, что он сейчас зайдет и начнет разговаривать, или сядет обедать, или будет дописывать что-то.
Как живете, как себя чувствуете? Я все там же и тот же. Работаю, сажаю деревья. Воздвигнут дом в 2 с четвертью этажа. Белый дом, который извозчики и татары называют «белой дачей». Вид с балкона чудеснейший.
Чехов же был выдающийся садовник своего времени. И то, как он за несколько лет обустроил сад в Ялте, этому есть начало в подмосковном его имении Мелехово, где он собственноручно вырастил и посадил сирень невероятной красоты и роскоши просто, которая до сих пор сохранена. Если там в Мелехово он был молодой, вся история с Лекомизиновой, то Чехов в Ялте – это уже, конечно, более взрослый, поживший человек, больной. Но сад его питал. Там же уникальные какие-то растения, которые до сих пор чеховские. Они все сохранены, и сад там в прекрасном состоянии. Какова была его жизнь там? Ольга Леонардовна здесь блистает на сцене МХАТа в Москве, да? Он там один. Нет, нет, да наедут какие-то друзья. Ну вот МХАТ поехал, да? Все. Ну это такие, это... Какая радость у него была? Бумага, перо и сад.
В Ялте чудесная погода, только ни к селу, ни к городу вот уже 2 дня идет дождь. Стало грязно, и приходится надевать калоши. По стенам от сырости ползают скалопендры, в саду прыгают жабы и молодые крокодилы. Зеленый гад в цветочном горшке, который вы дали мне и который я довез благополучно, сидит теперь в саду и греется на солнце. Пришла из кадра, смотрю на нее в бинокль. В театре оперетка. Дрессированные блохи продолжают служить святому искусству. Денег у меня нет. Гости приходят часто. В общем, скучно.
Мое любимое место – это, конечно, Чеховский дом. И все, что от него вниз, вдоль вот этой речушки, там такой бульвар даже, который спускается к гостинице «Орианда». Когда-то мы с Полиной от Фонда культуры играли, но не в самом Чеховском доме, а в концертном зале Чеховского дома. Вот, я помню просто нашу прогулку с ней. Это было очень-очень давно, лет, наверное, уже 13-14 назад. И вот Полина была совсем еще ребенком. Мы как раз прошлись после репетиции от Чеховской дачи вот этим маршрутом. И дивно, совершенно сказочно поговорили и подружились на всю жизнь.
Была Пасха, и мы всю ночь гуляли от храма до Орианды, потому что мы как-то были очень молоды, и нам казалось, видимо, не столь интересным выстоять всю торжественную службу, поэтому мы заходили туда, пропевали псалом и уходили обратно в Орианду, где жила моя тетя, и вот так мы курсировали всю ночь, и было ощущение какого-то невероятного праздника, и было ощущение того, что за эту ночь мы прожили целую жизнь, поскольку мы как-то очень сильно подружились именно в этот момент, и в этой ночной прогулке, вот в этом хождении туда-сюда, мы затрагивали основные темы, которые вообще волнуют каждого человека в этой жизни. Любовь, смерть, интересы, композиторы, ну, самые любимые вещи. Очень сильно связано это все было, естественно, с религиозным экстазом каким-то, поскольку Леша тогда был постящимся человеком. Он всем кричал: «Не давайте мне мясо», и поэтому для Леши этот праздник был праздником вдвойне, он наконец-то смог разговеться.
Я очень люблю ресторан, который находится вот по пути в Ай-Петре, замечательно. Я сейчас не помню, как он называется. Там, где знаменитые всякие мясные, там изюбр под шубой до сих пор помню. Вот, и какие-то потрясающие чебуреки.
К обсуждению крымских ресторанчиков подключаются Никола Самонов и Алексей Учитель.
Татарское, там одно место было в семье замечательное, которое держала какая-то татарская бабка, очень колоритная, и предлагала там вот это национальное блюдо, прям совсем хорошее. Эти самые мидзи, которые тоже очень странно готовили, но я придумал вливать в них вот это замечательное совершенно крымское вино, сладкое, какое-то массандровское, пиногри, да, это моя была любимая. И хороший коньяк, который называется коктебель.
Это семья татар держала такой придорожный для водителей, безумно вкусный. Просто мы туда специально потом, несмотря на расстояние, несколько раз ездили и получали много удовольствия, потому что готовили они замечательно, вкусно, и плюс какая-то такая, никого нету. Довольно пустынно, но еще время было такое уже. Ноябрь, море, полутьма какая-то.
Похожий на подлинный дом Бунина во Франции, съемочная группа фильма «Дневник его жены» нашла сначала в Тунисе. Потом по разным причинам от него пришлось отказаться. Рассказывают Алексей Учитель и Никола Самонов.
Бывший санаторий ЦК партии, а ныне санаторий Верховной Рады Украины. Совершенно роскошная такая территория с водопадами, с коттеджами такими, с корпусами. И стоит заброшенный дом, где каждое окно особой форме, там, в виде сердца, какое-то вытянутое. Ну, удивительно красивый дом. Но абсолютно заброшенный. Когда мы поговорили с директором этого санатория, он говорит: ребята, это уже безнадежный дом такой. Теперь насколько мне известно. Этот дом чуть ли не самый популярный среди Верховной Рады Украины, потому что он действительно безумно красивый. Не знаю, как они его там приспособили для жилья, но для съемок мы его привели в полный порядок.
Одна пожилая, очень активная женщина приставила лестницу к одному из окон этого дома. И мы туда полезли друг за другом. И влезши совершенно обалдели, потому что увидели потрясающее такое пространство в стиле модерн. И московский этот самый Федор Шехтель, архитектор, просто отдыхает по сравнению с тем, что мы видели там. Там было совершенно правильное сопряжение объемов. Из комнаты с потолком 6 метров вы приходили в другую комнату, в которой был потолок 2 метра, но зато окно уже располагалось на всю стену. И он был совершенно такой засранный. И вместе с тем красивый. Вот пол, там был очень хороший паркет, это было видно даже под слоем грязи, потому что, ну, он был совершенно гладкий. Это отличие ялтинского климата от нашего. То есть у нас бы это были просто гнилые дрова. Да, и там нет ни одного повторяющегося окна. То огромное окно таким стаканом, то есть это фонарем, то, скажем, окно вот этой сумасшедшей модерновой формы, где наверху круг, а потом такая небольшая дверь. Этот дом достоин отдельного описания. По-хорошему надо было его культурно обмерить и опубликоваться вот где-либо в архитектурном издании, потому что никто не представляет, что такое есть. Но его купил какой-то дядька, украинский, может, русский, я не знаю. И после нас там должны были начаться уже работы по его реконструкции. Я боюсь, что, конечно, это все изменится не в лучшую сторону, потому что они нам с восторгом рассказывали, что вот уже готовы рамы, которые они заменят, а там каждая рама была совершенно уникальной.
Картинка, которая в фильме «Учителя» присутствует, она, наверное, конечно, напоминает Грасс. Но, с другой стороны, я все равно до сих пор не могу отделаться, что это Семис, это мисс Хор, потому что это места, в которых прошло детство. Когда Женя Миронов бежит спасать Веру Николаевну, которая тонет, и все это происходит у скалы Дивы знаменитой, которую я плывал много-много раз. Это море, в котором я 5-6 лет подряд просто не вылезал из него. Я все равно не могу отделаться. Никакой это не Грасс, это Семис. Но атмосфера, как мне кажется, почувствована очень тонко и правильно.
Говорил Алексей Горибуль. Атмосферу фильма о великом русском писателе приходилось создавать неожиданными средствами. Никола Самонов.
Мы поехали на Петра. Приехали к какому-то месту, где давали шашлыки и вино. И там на вершине этого места сидит дяденька в трусах, толстый, с большим крестом на груди, а под ним огромная модерновая качалка. И тут, значит, вот Вера Евгеньевна Зеленская подбежала к нему и стала эту качалку из-под него подзирать. И кричат: «Киностудия Ленфильм, да это для кино». Дяденька очень удивился, но дал-таки эту качалку, и в ней сидит Бунин. И взялся на обещание приехать к нему вот в этот самый ресторан и отпраздновать конец съемок. Таким полувоенным способом приходилось обставляться.
Были у съемочной группы и другие трудности, рассказывает Алексей Учитель.
Мы приехали, у нас начались съемки 5 или 6 октября. Как местные жители говорили, что первый раз за последние 40 лет, по-моему, было так холодно. А у нас там вся летняя натура, костюмы, несколько в Одессе. И я сказал, что в конце съемок мы искупаемся. Предполагаю, что мы закончим, в середине ноября. Мы закончили, по-моему, 2 декабря. Но, тем не менее, мужественно все полезли, поскольку обещание было дано. Так что Ялта, она такая очень контрастная в хорошем смысле. По архитектуре, по людям, по атмосфере.
В качестве контрастной и необычной появилась и музыка к финалу фильма.
Основная тема картины – вот замечательный вальс, написанный Леней Десятниковым. И как бы он туда очень хорошо вставал по настроению. А идея неожиданного музыкального финала – это Алёша Горибуль. Он мне показал, уверенный, что я скажу: «Пошёл ты». Ну, я не знаю почему, но мне казалось, что такой резкий поворот – необходим был. Я в этом слышал какую-то вот бунинскую такую ностальгию по России. И то, что он пережил, и то, как он закончил жизнь, и вся эта любовь, и что было бы в России, если бы он жил.
У друзей я услышал вот эту запись Рахманиновой и Плевицкой. Парадоксальным образом, она, конечно, во мне зазвучала как финал этой картины, но мне была интересна реакция прежде всего учителя Десятникова. И вот мы когда сидели и подкладывали уже эту музыку, мы поставили, начиная прямо с рахманиновских этих аккордов, колких, этот финал, он финал не Бунин, он финал ситуации. Она адресована в общем каким-то внутренним невысказанным словам и чувствам Веры Николаевны Буниной.
Побелицы, румильцы вы мои, подкатитесь, цепилалица долой. Едет, едет мой ревнивый муж за мной, хоча, хоча меня молоду побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знаю и не ведаю за что.
Милый Иван Алексеевич, желаю вам прославиться на весь мир, сойтись с самой хорошенькой женщиной и выиграть 200 тысяч по всем трем займам. Поживаю я не дурно, так себе, чувствую старость. Впрочем, хочу жениться. А вас все мы, ваши ялтинские знакомые, вспоминаем с большим удовольствием и долго жалели, что вы от нас уехали.
Всех, кто дотянет, тянуло, наверное, и Бунина, и вообще всех чувствительных, одаренных, тонких людей. Удивительно теплый, размашистый, как будто кем-то декорированный специально для нас мир Южного берега, то, что называется Большая Ялта. Такого, конечно, я не видел нигде, и туда тянет всегда. Вот сейчас это уже другая страна.
Для Ялты, как и для всего Крымского полуострова, время остановилось. Наверное, в тот момент, когда была организована таможня между Россией и Украиной. Люди живут, немногочисленные предприятия. Но, может быть, это именно тот путь, который должен был быть у России, потому что история знает немало примеров бархатных революций.
Идет Буденовка. Сегодня, казалось бы, фильм там с Игорем и с Десенским мы делали. С красным зданием совсем. Годы революции, все там, так сказать, вперед. А поскольку там заложено вот это светлое, вся идеология как бы уходит на второй план. И в этом, может быть, была ценность того вот кинематографа. С этим связана и судьба ялтинской киностудии.
Место совершенно фантастическое по красоте, по разнообразию какому-то природному. Конечно, там надо строить наш Голливуд и все снимать.
А когда расставаться настала пора, мы в обратный отправились в путь. Перед тем, как расстаться с тобой навсегда, ты шепнула: смотри, не забудь. Лишь холодной зимой я вспомнил берег морской, теплый ветер и ленты шоссе. Звон струны над волной, наше счастье с тобой. Не приснилось ли все это мне?
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Полуостров Крым. Город Ялта. Время кино. Прозвучали отрывки из писем Антона Павловича Чехова, фрагменты пьесы «Записки русского путешественника» Евгения Решковца, музыка Эдуарда Артемьева к фильму «Раба любви» и музыка Леонида Десятникова к фильму «Дневник его жены». Автор программы Елена Фанаева. Продюсер Елена Колупаева.
Ялта! Где растет золотой виноград? Ялта, где ночами гитары не спят? Ялта, где так счастливы были с тобой? Там, где солнце палит и целуя, гранит, шумит прибой.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.